Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель службы милосердия во имя святой страстотерпицы царицы Александры, храма святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга, Ольга Катырева. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы же, насколько мне известно, еще и детский дом окормляете, да, вот как служба милосердия?
Да, мы посещаем дом-интернат в селе Черноусово, но мы к ним приезжаем в основном на православные праздники. Это Рождество, Крещение, Пасху, вот на Покров были осенью. Сейчас рождественская акция тоже готовится, просто часть детей пока уехала, и поэтому мы на начало февраля запланировали наше посещение. Да, мы проводим у них презентацию там вот по поводу праздника. Потом начинаются там игры. Студентки педагогического университета вместе со своей руководительницей приезжают тоже всегда с нами, проводят игры, мастер-классы, и потом пение под гитару. Вот так проходит у нас акция.
То есть там детки-то инвалиды? Коррекционный детский дом?
Да, коррекционный детский дом. Но они все очень сообразительные, всегда очень внимательно слушают все.
Ну, они, конечно, ждут, потому что это вот ровно то, что необходимо. Это когда с ними общаются и играют, поют.
Да,
это самое-самое главное.
Они привыкают уже. Даже вот у нас уже есть несколько выпускников, которых мы сейчас уже следим за ними даже. В прошлом году выпустились двое выпускников, и они сейчас учатся в Екатеринбурге в Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса. Вот, и наша доброволец, которая к ним ездила на прошлой акции, сейчас вот к ним даже приехала поздравить их с Рождеством, вот, техникум. И пообщалась с ней старший преподаватель этого техникума и обратилась с такой просьбой, чтобы и вот в этот техникум к ребятам обязательно мы тоже приехали вот с такой же акцией. Им, говорит, тоже очень не хватает общения и вот этих знаний о праздниках православных. И очень попросила, чтобы мы к ним приезжали также.
Ну, то есть получается, что вы как бы курируете их на протяжении вот всего, так же, наверное, как и в реабилитационных центрах. Но это, наверное, не ваша задача, служба милосердия, но те, кто этим занимается при храме, наверное, тоже как бы судьбу-то отслеживают, можно так сказать. Или, может быть, прихожанами люди становятся, да?
Ну, прихожанами эти ребята, наверное, не станут, потому что они живут очень далеко. Просто не получится у них приезжать к нам в выходные, тем более они учатся по субботам. Но вот так вот периодически все-таки звонит наша доброволец, вот с праздниками будем их поздравлять. Все-таки не хотим, чтобы совсем с ними порвать связь.
Недавно у храма появился сайт, можно там узнать обо всех событиях и акциях. Адрес сайта nikolahram.com. То есть Никола, это так обычно называют, Никола Угодник Николая Чудотворца, наши русские люди, они привыкли. Поэтому Никола Храм вполне логично. И не .ру, а .com. Ком – это достаточно такое международное, да,
да,
принятое обозначение сайтов. И вполне возможно, что, может быть, на какой-то уровень международный может сайт выйти в плане, если там, допустим, статьи будут какие-то переводиться и на английский язык, потому что проблемы, в принципе, по большому счету, на всех континентах у людей одинаковые. И что касается трезвения, то, на чем храм специализируется, насколько мне известно, на акции трезвенников люди приезжали из Америки, там общество трезвения организовывали, батюшки тоже, потому что это очень актуально и для американцев, которые там, для них и наркотики, и алкоголь, это все тоже является проблемой. Из других каких-то стран, и та же Сербия, наверное, тоже как бы сотрудничаете с ней. Поэтому nikolahram.com сайт такой, можно сказать, международный, и там вот о вашей деятельности всей рассказывается тоже.
Да,
в том числе и
служба
милосердия.
Милосердия, и об обществе трезвения, и о всех вот наших направлениях деятельности прихода.
Вот недавно в наркодиспансере прошла встреча.
Встреча прошла на территории женского реабилитационного центра.
А, то есть это из наркодиспансера областного приехали в реабилитационный центр?
Да, мы пригласили главного врача наркодиспансера и заведующего отделением организационно-методического отдела. Они просто ознакомились с нашим центром женским с целью, чтобы пациентов вот своих, как потенциальных реабилитантов, направлять вот в наш центр. Чтобы куда-то направлять, они должны посмотреть более. И наметили такое направление, что мы должны провести презентацию какую-то. В первую очередь мы сотрудников диспансера должны ознакомить, презентовать как-то наш центр, чтобы они уже могли направлять своих пациентов. То есть ближе всех с пациентами врачи общаются, и чтобы они уже рекомендовали наш центр, мы должны вот его представить как-то хорошо.
Ну, то есть сами-то они, когда там побывали, они на все это посмотрели, и какие у них впечатления, пока неизвестно?
Сказали, что хорошие впечатления. Но дело в том, что очень многие центры им предлагают свои услуги.
Ну да, вот эти вот активность, да, сектантов, которая вообще да. вот очень развита, то, о чем мы постоянно говорим, что сектанты, они вот просто нахрапом, так сказать, идут,
да.
а мы как-то поскромнее, хотя...
Да, я причем спросила главврача, так эти вот все центры, они православные? Он говорит, они гиперправославные, как они сами про себя говорят. Но потом, говорит, очень быстро они исчезают куда-то.
Поэтому желаю вам, конечно, хорошо провести презентацию, чтобы девочки увидели, что да, именно там можно... И вообще, когда туда приезжаешь, я бывала там в реабилитационном центре, ну, какая-то атмосфера такая очень добрая, хорошая, такая какая-то позитивная, и даже вот так вот с первого... Если не знать, то не скажут, что это реабилитационный центр.
Да, там просто очень так... благодатное место, и вот даже, как мне сказала руководитель вот этого центра, что девочки, которые приезжают погостить, выпускницы уже этого центра, они говорят, что вот этот период времени, когда мы здесь находились, для нас вообще лучший период нашей жизни. То есть они прям скучают даже по этому
центру. Ну, это вот период такого вот изменения, да, вот, вот
да.
жизнь изменилась, от мрака к свету перешла, и он, конечно, наверное, запоминается навсегда.
Они даже снимали там какие-то ролики про себя, и когда вот они смотрели уже через год, в конце своей реабилитации они себя не узнавали, какие они были в начале и какие стали уже перед выходом. Главное, конечно, чтобы они уже адаптировались, социализировались в жизни после реабилитации.
Ну, в принципе, вот эта проблема алкогольная, наркотическая, которая сейчас попытки есть ее решать, и действительно получается так, что те, кто реально могут ее решать и которые имеют большой процент, реальные там центры православные, такие как Подвижник и вот отец Игорь Бочинин, который их окормляет, они как-то вот скромнее всех себя ведут. Ну, наверное, так и должно быть, что нет у нас как-то у православных такой привычки кричать о себе на каждом углу. Хотя, с другой стороны, может быть, это как раз дело прихожан. Вот Никольский храм за последнее время, я так смотрю, стал достаточно серьезно о себе заявлять. И, в принципе, очень неплохо узнавать вот о всех ваших направлениях. И, мне кажется, каждый, кто поближе к храму живет, может для себя что-то найти. Потому что я знаю, что, например, тоже Братство православных следопытов ходят ребята, которые в других храмах окормляются. Например, они с литургии за своего храма могут приехать в Никольский храм к 12 и пойти на занятия братства, потому что военно-патриотическое и историческое воспитание они точно там получат, вкупе с духовным. То есть в службе милосердия тоже могут принять участие, наверное, прихожане других каких-то близлежащих храмов, какие-то ваши друзья, коллеги. Вообще этот областной наркодиспансер, туда же как бы юноши и девушки попадают, да?
Ну, мужчины, женщины, да.
И реабилитационные центры, поскольку оба есть, они оба будут презентоваться там? Или пока только вот женский реабилитационный центр?
Ну, пока, так как они посетили женские, то больше, конечно, будет внимания женскому, но вообще мужчина от мужского тоже выступит, расскажет.
А вообще вот в храме есть люди, которые, которых окормляет служба милосердия, вот именно те, которые нуждающиеся?
Да, подопечных у нас не так много, но есть.
Это в основном кто? Старики, многодетные или, может быть, те, которые...
Пожилые в основном. Одной бабушке мы по хозяйству помогаем, другая бабушка у нас живет на Вторчермете, ее в наш храм иногда привозим, ну, беседовать вот с ней нужно. Сейчас она даже просится в монастыре пожить у нас, Говорит, устройте меня в монастырь хотя бы на 2 недельки.
Это имеется в виду Новотихвинский?
Ну, туда не возьмут, я уже узнала. Волопаевский я хочу ей предложить. Я позвонила туда, сказали, что возьмут. Эту бабушку зовут Елизавета, а Волопаевский как раз Свято-Елизаветинский монастырь. Вот. И она немка по происхождению. Ее зовут Эльза.
Эльза ее зовут?
Да. Ну, удивительная история. Я проанализировала, что тоже она по православному Елизавета, зовут Эльза. То есть, наверное, надо обязательно попробовать ей там пожить.
Ну, Лопаевск уже добро дал, да?
Да. Я уже матушке позвонила, она говорит, пожалуйста, привозите. Пусть поживет сколько хочет.
Ну, вот сейчас наибольшая проблема вот у пожилых немощных людей, да, вот потому что под конец жизни вот кому помогают? Вот часто вы сталкиваетесь, что дети, внуки бросили, некому помочь, кроме как храму?
Ну, в основном все подопечные наши, так и есть, у всех есть и дети, и внуки, но, видно, как-то не складываются отношения, и вот только служба милосердия, посторонние люди, получается, как-то вот могут выделить время и помочь.
Ну,
этим
а у вас
людям.
Нет такого, что вы пытаетесь как-то воззвать к совести там детей и внуков и что-то как-то вот попросить, позвонить, или это бесполезно, вы на это даже времени не тратите?
Ну, не было у нас пока такого опыта. Все-таки стараемся, поступила просьба о помощи, стараемся помочь.
А не искать тех родственников,
да.
И не взывать к их совести уже, да? То есть это... Многодетных много у вас в храме?
Не так много, но есть многодетные. Очень приятно видеть, как вся семья приходит на службу, на причастие.
Ну, это последнее время я заметила, что многодетные семьи не бедствуют. Во-первых, там очень ответственные отцы, которые стараются все-таки заработать средства, да и мамы, которые тоже умудряются каким-то образом работать. И вполне многодетная семья может так вот на хорошем уровне существовать. И, видимо, какие-то, опять же, государство, наверное, что-то помогает. Поэтому это не из разряда ваших подопечных, а вот уж такие просто вот прихожане, которые сами...
Да, я даже когда предложила помощь одной нашей многодетной прихожанке, ну, мешок вот этот с продуктами, которые мы набрали в гастрономии, она говорит, так может уж отдать тем, кто более нуждается. Я говорю, ну нет уж, возьмите как многодетная мать, пожалуйста, примите от нас такой подарок.
Вот. Все-таки это вот немощные старики, конечно, вот дети из Черноусова, которые и ждут вашей помощи, и в то же время даже по окончанию, по выходе из детского дома тоже вы их не оставляете.
Да, вот тоже привезли, подарили им подарочки небольшие, мальчикам, вот выпускникам, телевизор им привезли. Не новый, подержанный, но они были очень рады.
Ну, то есть такие простые, можно сказать, радости, да?
Да. Ну, вот а детям на акцию мы... Конечно, подарки купим и сладкие, но и какие-то вот на духовную тему иконки купим, какие-нибудь, может, книжечки каждому, молитвословы. Ну, конечно, все это оговорим обязательно с воспитательницей, потому что, мало ли, может, кому-то не нужно это будет, может, другая вера или что. Ну, обговорим все обязательно.
Ну, то есть все это делается так достаточно корректно, чтобы...
Да.
Не навредить. А вот у меня еще такой вопрос. У нас тут такой опыт был, что православный Дед Мороз ходил, значит, у нас тут поздравлял детей. Возникла на форуме такая небольшая дискуссия по поводу того, что за ерунда, что за православный Дед Мороз, что вы такое придумали. Хотя, вернее, и даже мы слышали на каком-то собрании общества трезвения московский деятель один рассказывал о том, что в Москве в некоторых православных семьях детей запирают, им не дают ни на какие елки ходить, елок в доме нет. То есть это абсолютно считается какой-то языческой нелепой традицией, и никакого Нового года быть не может, пост и все такое. То есть вы вот как вот относитесь, все-таки как, на ваш взгляд, нужно праздновать Новый год православному человеку?
Ну, так как я в обществе трезвения состою, то, естественно, мое мнение, что Новый год надо праздновать трезво. Ну и не только Новый год, вообще жить трезво. Так как он выпадает на пост, естественно, православные люди накрывают на стол, но стараются постную пищу. И трезво, естественно. Ну, а для детей, конечно, надо все равно праздник устроить. обязательно какие-то сладкие подарки, и Дед Мороз православный тоже очень даже будет хорошо.
Вот у вас есть такой опыт, как вы...
Да, к моему сыну, вот ему 10 лет, в этом году пришел Дед Мороз, с которым мы познакомились как раз вот в гастрономе Андреевский. Мы с ним познакомились, и я, как увидела его вместе со Снегурочкой, говорю, ой, придите, пожалуйста, к моему сыну. И причем этот Дед Мороз прямо готов был сразу из гастронома к нам пойти. Ну, не получилось, потому что ему надо было уезжать. И вот 1 января этот Дед Мороз со Снегурочкой пришел к моему сыну. А мой сын Артем, он уже, так как ему 10 лет, как-то уже в Деда Мороза не очень верит. Тем более он сказал что-то, Дед Мороз на папу, мне кажется, похоже. Я фотографию рассмотрела, по-моему, это все-таки был папа. Но мы ему не стали ни разубеждать, ни доказывать ничего.
Это вот раньше, да, когда он был поменьше?
Да, еще в прошлом году к нему этот Дед Мороз приходил, который папа. Ну, а тут мы ему сказали, жди Деда Мороза. Артем говорит, а папа опять в это время за молоком пойдет? Мы говорим, не знаем. И вот когда Дед Мороз позвонил, сказал, все, через час прихожу. Мы очень все ждали его, и необычно все очень получилось. Конечно, не так, что Дед Мороз зашел, ну что, спой, спляши. И именно вот сели на диванчик вместе со Снегурочкой, Артем между ними, и вот побеседовали так хорошо на такие серьезные темы. Дед Мороз говорит, ну расскажи, Артем, как живешь, что тебя волнует. И вот мы с папой услышали, что, оказывается, нашего Артема волнует война на Украине.
Ну, то есть вы даже этого не знали?
Да, мы даже этого не знали.
Вот видите, вот какие признания, да, именно дедушки.
Ребенок чужому человеку, Деду Морозу, рассказывает такие вещи серьезные.
Ну, то есть мы делаем такой вывод, что для детей, детям нужны праздники, нужно какое-то отдохновение, да и
конечно,
родителям
нужны.
Тоже. И даже пост, который проходит все-таки... Это настоящий пост, это молитва, это богослужение, это участие в таинствах. Но вот приход дедушки, он никак не повредил, может быть, а наоборот, какие-то новые даже грани в вашем сыне раскрыл для вас. И все-таки мы живем в непростое, в сложное время и трудное, но мне кажется, вот служба милосердия, она тоже каким-то вот лучиком может являться. Где-то подарочек подарить, где-то поздравить, где-то песни попеть вместе со всеми. То есть вот такое какое-то нести добро.
Да, и я вообще сделала такой вывод, вот уже общаясь с подопечными, что не нужно вот выслушивать. Ну, сначала, конечно, приходишь, и они начинают вот свои болезни, как им плохо рассказывать. Ну, может быть, и какое-то время надо это послушать, но не больше 50 минут, а потом как-то все-таки этих людей стараться вот выводить на радостные темы, на какие-то, чтобы они вот вышли из своего этого состояния. И вот прямо заметно, как они раскрываются. То есть сначала приходишь, они все такие понурые, все плохо, и потом начинаешь им что-то рассказывать, такое хорошее, доброе, про храм, про то... И увидишь, как они расцветают, прямо уже совсем другие разговоры начинаются. Они начинают там вспоминать, может, свою молодость, как у них было хорошо и радостно. То есть надо вот людей именно на радость выводить.
Вы чувствуете вот поддержку, что люди хотят быть добровольцами, что они приходят? Мы вот как-то с вами беседовали, это еще тогда зарождалась служба милосердия. Вот что за эти несколько месяцев изменилось? Насколько активно люди и прихожане участвуют вот в процессе, так сказать, становления службы милосердия?
Ну, очень большими успехами в этом смысле я похвастаться не могу. Мы очень много организационных вопросов решили. Ну, вот сайт сделали, настроили там онлайн-платежи, грант выиграли первый этап, на второй подали заявку. Ну, как-то вот решаем эти вопросы, но людей у нас особо не прибывает. Может быть, еще нужно время, но среди прихожан вот разовые помощники появляются. Допустим, сходить в наркодиспансер, акафист прочитать, какую-то вот разовую помощь оказать. Но постоянных добровольцев мы не можем найти, вот которые уже пришли и начали бы трудиться. Как-то вот пока у нас с этим не получается.
Но у вас же есть опыт работы, вот участие в деятельности службы милосердия, да, православной службы милосердия отца Евгения Попеченко, да, дочки которого, да, вот сейчас в разных храмах начали открываться. То есть у него вот как эта работа налажена? Вы вот видели, как приходят добровольцы?
Да, я это все видела, и вот этот опыт я и попыталась перенести на нашу службу. То есть также мы на сайте сделали вот анкету добровольца, то есть человек прямо через сайт может заполнить анкету, эта анкета придет к нам на почту, и мы уже с ним свяжемся и о нашей дальнейшей деятельности поговорим. Но вот что-то как-то эта наша анкета не пользуется популярностью, хотя вроде так же. Может, мы мало себя рекламируем.
Ну, то, что все-таки вот это все-таки ПСМ существует, Православная служба милосердия отца Евгения Попеченко, может быть, люди идут в основном туда, потому что она такая известная. Сам-то отец Евгений, как я понимаю, он благословлял и вас, и на создание вот в храмах своих служб. Это вот ну, нормальный естественный процесс, да, когда при каждом храме есть...
Да. Я даже числилась у отца Евгения полгода как социальный работник прихода, уже своего. То есть именно вот полгода они меня даже поддерживали, чтобы я смогла адаптироваться уже на своем приходе как социальный работник. То есть они очень даже заинтересованы в тем, чтобы на приходах на свои приходе. Службы организовывались. И они готовы предоставить информацию, все инструкции, все. Даже можно приходить к ним на консультации, на собрания, чтобы учиться этой деятельности.
Вы-то сами вот эту ношу на себя взвалили почему? То есть вам этот род деятельности нравится? Или вот кому-то конкретному хотелось помочь и потом затянуло?
Вот когда я начала воцерковляться, почему-то меня вот моя светская работа перестала устраивать. Я вообще, у меня техническое образование, оно работало экономистом, бухгалтером, и почему-то мне так скучно стало этим заниматься. Вот этими цифрами, что как-то захотелось вот именно при храме трудиться. И вот пришла-то я сначала к отцу Евгению Попеченко именно в службу. Через сайт я нашла эту информацию и вот заполнила именно анкету добровольца через сайт. И меня пригласили, и я туда пришла на собеседование. Сначала я хотела именно помогать администрированием сайта, я там занималась у них поначалу, потом бухгалтером занималась, но в то же время пробовала себя в таких вот такой деятельности, к подопечным ходила, что-то выбирала для себя, что больше понравится. Но вот потом все-таки, так как я к другому приходу принадлежу, на богослужение хожу вот в храм именно святителя Николая, то как-то сложно стало разрываться и там, и там. И вот решила уже в нашей службе милосердия, которая уже года два у нас существовала при нашем храме, но пока она так не развита еще была. И сейчас вот мы ее пытаемся развить. И уже полностью перешла сюда.
Ну, это, наверное, неудивительно, что пока все это тяжело идет, потому что я уверена, что отца Евгения тоже поначалу, сколько уж лет они существуют. И потом они же еще при синодальном, у них флагман это еще синодальный отдел по церковной благотворительности в Москве. То есть все это и проекты, и информация, оно все как-то вот... централизованная, достаточно активно продвигается, но у вас, я надеюсь, все-таки появятся в скором времени и добровольные помощники, и возможности помогать вашим подопечным и реабилитационным центрам. Я думаю, что люди поняли уже, насколько серьезные все вот у вас, так сказать, проекты. Что такое молитвенная помощь? Я слышала, что вот это тоже, такого рода помощь тоже может быть.
Да, вот в нашей службе милосердия мы создали такое направление — молитвенная помощь. Сначала просто нам наш духовник, отец Игорь, благословил каждому добровольцу читать молитву об умножении любви дома каждый день, ежедневно. И молитву святой страстотерпицы царицы Александры, так как она наша небесная покровительница нашей службы. Но потом со временем мы пришли к тому, что к нам стали обращаться люди: помолитесь вот за моего родственника, допустим. И мы такую методику разработали. То есть человек пишет прошение, за кого он просит нас помолиться. Мы благословляем это прошение у отца Игоря. Но у нас такое условие небольшое. Если человек просит молитвенной помощи, то он сам должен участвовать в молитве, а мы просто ему помогаем. И вот у нас получается такая соборная молитвенная помощь. То есть мы собираем несколько прошений, допустим, 10 прошений, 15 имен где-то получается, ну, потому что в одном прошении бывает несколько имен пишут. И вот эти люди, которые сами подали прошение, мы составляем график чтения псалтыри. То есть мы расписываем, что вот в понедельник трое молятся, читают первую кафизму, во вторник другие люди читают вторую. И вот так вот мы все эти имена, за которых подано прошение, мы упоминаем в псалтыре. То есть за них читаем за здравие. И это очень такая сильная вещь, очень искусительная. На это обязательно благословляться надо у священника, даже когда если человек хочет сам читать псалтырь. Потому что помощь сразу идет очень сильная, мы чувствуем прямо, нам рассказывают люди, вот за кого мы молились, за родственников, что сразу же начинаются какие-то изменения в жизни этих людей.
А вот эта вот помощь, она может быть только по поводу того, что человек в зависимости, или это может быть все что угодно? Вот просто вот...
Все что угодно, конечно, не обязательно в зависимости. Некоторые даже из-за себя подают прошение.
То есть нужно, допустим, прийти в храм, да?
Нет, каждый читает у себя дома.
И даже нет, у нас... я имею в виду, что вот подать прошение, как это можно сделать?
Подать прошение, да, лучше в храме.
Нужно прийти в храм и к кому обратиться, например?
Или в церковные лавки, или у нас там есть стенд такой, церковные лавки, именно службы милосердия, можно там написать. Или даже вот через сайт можно в той же анкете добровольца написать, допустим, прошу оказать мне молитвенную помощь. И на почту придет этот документ, и мы постараемся связаться с человеком и помочь.
Ну вот человек, которому нужна помощь, значит, расписываем алгоритм действий. Значит, он, например, приходит в храм Николая Чудотворца, это у нас Куйбышева, 39.
Да.
В любое время. Ну, там, когда он работает, там, допустим, да. с 8 до... там, не знаю, до 19, да?
Ну, до 7, да,
до 7. 19. Вот. И обращается, допустим, в иконную лавку и говорит, вот мне нужна молитвенная помощь, где я могу оставить прошение? Ему все объясняют.
Да, он или оставит дежурные в лавке, или в стенде даже в кармашке может оставить.
Но там какое-то служит... пожертвование, не пожертвование, это уже на его усмотрение.
Да, понятно. Это на его усмотрение.
И потом эти прошения как-то все собираются, да?
Да, потом мы эти прошения благословляем у священника. Ну, конечно, священник обязательно спросит, что это за человек. Обязательно надо, наверное, встретиться.
То есть лучше все-таки лично передавать, не просто оставлять, да, в иконной лавке.
Ну, оставить со своими координатами, чтобы мы могли с этим человеком связаться и как-то переговорить.
Оставить прошение, координаты, и после этого вы будете общаться, да, с ним.
И этот человек желательно, чтобы сам вот тоже читал псалтырь. Мы научим все это, расскажем, у нас все это есть.
И когда, допустим, вы уже поговорили с человеком, вы идете благословляться у священника на...
Да. Мы благословляем одно имя на 40 дней. То есть мы вот две псалтыри по 20 кафизм обязательно прочитываем ежедневно. Люди читают у себя дома... В любое время.
Это именно те, кто в службе милосердия?
Нет,
или это вот прихожане храма, да?
Да. Вот у нас сейчас 20 человек молится. То есть в день, получается, 3 человека читают одну кафизму. Вот за этих людей, которые мы благословили прошение.
То есть они этот список прочитывают, да, из людей, которые...
Да. И это очень сильная помощь. Поверьте мне, мы уже это проверили.
Вы где-то это узнали, или как это все происходит, или как-то священники?
Ну, это отец Игорь нам посоветовал. Просто вот когда стали обращаться люди за молитвенной помощью, отец Игорь сказал, хорошо бы, конечно, псалтырь читать. И вот мы так не сразу, конечно, у нас все получилось. Как-то сумбурно сначала, хаотично начали одно за другим имена набирать. То есть вот 20 кафизм еще не прочитали, но... Ежедневно там добавлялись какие-то имена, потому что все же люди сразу же захотели, многие, получить молитвенную помощь. Но потом все-таки мы это все решили упорядочить. Вот прочитали 20 кафизм, тогда следующие имена. То есть в этот период мы можем прошения собирать, но пока за них не молиться. Вот 20 прочитали, и все, можно присоединить еще следующие имена. Ну, за каждого человека 40 раз обязательно. 40 дней мы молимся.
Напомню, что сайт прихода Никольского николахрам.ком. Там можно посмотреть информацию и увидеть о вашей деятельности, наверное, и какие-то акции, и отчеты,
да.
И что как проходит. Большое спасибо вам. Надеюсь, что мы встретимся еще в нашем эфире. Вы расскажете уже о тех новых акциях, новых добровольцах и какие-то еще интересные истории из жизни. В нашей студии была руководитель службы милосердия во имя святой страстотерпицы царицы Александры Ольга Катарева. Спасибо вам большое. Храни Господь.
Спасибо большое. Храни вас Господь, уважаемые радиослушатели. До свидания.